Другой бы на его месте не торопился с войной, используя темную веру народов, то, что всегда и во всем виноваты внешние и внутренние враги. Он великий фантазер, наш фюрер. Но ведь все великие фантазеры, мечтавшие о глобальной перестройке мира, основываясь лишь на мощи своего государства, оказывались у разбитого корыта. Александр Македонский разве не пример тому? Почувствовав на себе пристальный взгляд Гейдриха, Шелленберг ощутил в желудке тянущее чувство холода. Ему показалось, что он не уследил за собой и сказал вслух то, о чем ему сейчас так отчетливо и безысходно горестно подумалось. Шелленберг положил вилку, все звуки мира вдруг на какое-то мгновение исчезли. Настала ватная огромная тишина. Он угадал по артикуляции рта Гейдриха слова, которые тот произносил. Поначалу он не слышал группенфюрера. И лишь когда он осознал, что именно говорит Гейдрих, тишина в ушах сменилась бульканьем вина, которое официант цедил в бокал шефа из высокой темно-зеленой бутылки, щебетанием птиц за окном, лязгом посуды в соседней комнате и тихим шепотом поваров, которые разливали по тарелкам густой бульон, сваренный из бычьих хвостов.
«Об этом вы мне никогда не говорили, Вальтер», — продолжил Гейдрих. «А, видимо, подобный вопрос будет серьезно занимать нас будущей весной, когда кампания на Востоке закончится. И тогда китайцы понадобятся нам».
«У нас были контакты с китайской секретной службой», — ответил Шелленберг. «Но они носили спорадический характер. Я опасался всезнающего японского союзника».
«Где и с кем у вас были контакты?»
«В Виши и Цюрихе. Там довольно сильные китайские резидентуры и, судя по всему, неконтролируемые службами Токио. Должен признаться, я не считал целесообразным расширение этих контактов».
«Вы правильно считали, тогда это не было целесообразно. А сейчас? Надо поискать в Китае надежных людей, с которыми есть смысл подружиться. Идеалом такого рода человека я бы считал интеллигента, специализировавшегося по истории Китая, предпочтительно по истории Северного Китая. Еще точнее, человека, который увлечен идеей великого китайского государства».
Шелленберг сразу же прикинул, с кем Гейдрих виделся за последние дни. Он знал, что такого рода глобальные идеи Гейдрих сам никогда не выдвигал, одержимые лишь еврейским и славянским вопросами. Значит, эта неожиданная идея пришла к нему сверху. «Он был у Розенберга», — вспомнил Шелленберг. «Он просил подготовить ему досье на ударную группу Ричи. А потом он вызвал доктора Вейзенмайера, которому Риббентроп поручил югославскую операцию. Значит, эта затея пришла к нему от Розенберга, который сейчас не в фаворе. Значит, Гейдрих с помощью Гиммлера хочет обойти на повороте и Риббентропа, и Розенберга. А в деталях это обязан сделать для него я».
«Если позволите, группенфюрер», — сказал Шелленберг,
«я сегодня же отправлю в наши французские и швейцарские резидентуры приказ наладить более надежные контакты с китайцами».
«Не торопитесь», — подумав, ответил Гейдрих. «В этом деле нельзя торопиться, чтобы не поставить в неловкое положение Риббентропа, если ему придется выслушивать жалобы адмирала Ошима. Вы правы, японцы великолепно работают, и они могут засечь ваши контакты с китайцами. Попробуйте посмотреть китайцев в Париже, Швейцарии или Берлине, которые бы не были связаны с разведкой генералиссимуса. Поищите среди китайской эмиграции. Это только нам представляется, что азиаты не обидчивы. Мне кажется, комплекс самоутверждения...»
Гейдрих внезапно улыбнулся, глянув на Шелленберга.
«Присущ им больше, чем европейцам».
Когда подали чай, Гейдрих, внезапно изменив тему разговора, сказал:
«Хорошо бы к концу сегодняшнего дня укомплектовать группу Вейзенмайера вашими людьми. Вероятно, Вейзенмайер потащит с собой идеологов из ведомства Розенберга, а нам это невыгодно. Подберите ему тройку ваших надежных людей, совершенно не обязательно, чтобы они были из славянского сектора. В Загребе понадобятся сильные люди, которые смогут отстаивать нашу точку зрения, а не утопии Розенберга или Риббентропа, которым Вейзенмайер служит более преданно, чем нам».
Через два часа после того, как у Гейдриха кончился обед, оберштурмбанфюрер Штирлиц из 6-го отдела политической разведки был вызван к своему непосредственному шефу Вальтеру Шелленбергу и получил приказ явиться в распоряжение доктора Вейзенмайера. Напутствуя Штирлица, Шелленберг сказал:
«Штандартенфюрер Вейзенмайер — великолепный дипломат и блистательный ученый. Как дипломат он может оказаться недостаточно решительным в критической ситуации. Вам надлежит всячески помогать ему. Если доктор Вейзенмайер поддастся колебаниям, окружите его товарищеской заботой и немедленно снеситесь со мной. Я скажу, как следует действовать. Вам все ясно?»
«Мне все ясно», — ответил Штирлиц. «Мне ясно, штандартенфюрер».
«Ну и хорошо», — улыбнулся Шелленберг. «Я знаю, что вы меня хорошо понимаете даже в интонации».
Шелленберг мог говорить так с офицером низшего ранга о штандартенфюрере СС Вейзенмайере, чиновнике для особых поручений при рейхсминистре Риббентропе, потому что тот не был сотрудником разведки, а являлся лишь агентом, завербованным несколько лет назад, в то время как Штирлиц был его Шелленберга офицером, состоящим в штате 6-го отдела СД. То, что Вейзенмайер имел звание, соответствовавшее чину полковника генерального штаба, особого значения не имело, ибо каждый маломальски ответственный чиновник в Министерстве Рейха был пожалован тем или иным титулом СС.
Не мешало ведь фюреру относиться с подозрением к тем генералам, которые имели золотой значок почетных членов партии, не являясь в то же время членами НСДАП. Тоталитаризм предполагает вертикальность во всем. В подражательстве также.
Шелленберг подражал фюреру. Штирлиц не должен чувствовать этого. Он должен лишь ощущать ту меру доверия, которую ему оказывает руководитель. Он обязан относиться к категории тех людей, которые умеют понимать и доверие, и ответственность в равной мере. Помощником Вейзенмайера оказался высокий, постоянно улыбающийся Йорген Дитц из гестапо. Он несколько раз встречался со Штирлицем на совещаниях, где планировались заграничные операции, начатые по инициативе гестапо, когда люди Мюллера брали под колпак немцев, работавших за кордоном, подозревая их в измене.
«Здравствуйте, дорогой Штирлиц!» — приветствовал он штурманфюрера, обнажив свои великолепные зубы. «Я очень рад, что нам предстоит работать вместе. Думаю, трений у нас никаких не возникнет, потому что минус на минус дает плюс».
«Я не считаю себя минусом», — ответил Штирлиц.
«Не могу же я сказать, что плюс на плюс дает минус».
«А почему бы нет?
И в нашей работе минус ценнее, чем плюс. Минус — это значит меньше, нет? Минус одним врагом лучше, чем плюс еще один враг». «Что вы такой злой, больный?»
«Я не болен, но не зол».
«Как дома дела?»
«У меня нет дома».
«То есть?»
«Я одинок».
«А родители?»
«Слушайте, дружище, вы наверняка уже успели поглядеть в мое досье, нет? Зачем эти вопросы?»
«Эки вы хмурый».
«Я не хмурый. И вообще у меня все в порядке, просто я не люблю пустых разговоров. А вы со мной беседуете как с агентом, которого готовите к операции. Думаете, беседа главная? Поговорите полчаса и можете дать гарантию, как человек поведет себя в сложной ситуации? Или на меня поступили сигналы?»
«Нет, вы явно не в духе», — сказал Дитц, перестав на мгновение улыбаться. «Садитесь, я вам покажу документы, которые пригодятся в нашей работе».
Потому как лицо Дитца застыло, Штирлиц понял, что его будущий коллега по операции обиделся.
«Не надо бы его обижать», — подумал Штирлиц, усаживаясь в кресло около окна. Он положил папку с документами на подоконник и начал разбирать бумаги, пожелтевшие от времени. «Зря я так, мне с ним работать. Я иногда начинаю думать о них как о коллегах, забывая, что каждый из них мой враг. Но, видимо, именно это и спасало меня до сих пор. Если бы я постоянно относился к ним как к врагам, я бы наверняка провалился. А я должен быть подобен бегуну на короткую дистанцию. Месяцы тренировок и 12 секунд рекорда. Впрочем, видимо, это моя манера быть самим собой в конечном-то счете импонирует им. Дворняжки испытывают почтение к породистым. Только у нас дома дворняжки задирают борзых и бьются с ними насмерть. Но это ведь дома».
«Когда выезжаем, дружище?» — спросил Штирлиц. «Вылет сегодня ночью».
«Вы меня потом проинструктируйте пошире», — попросил Штирлиц.
«Вы ведь, наверное, уже несколько дней сидите в материалах, а то Не напортить бы мне чего ненароком.
Он подставился Дицу и сразу понял, что подставился он точно.
Диц снова заулыбался, но теперь не механически, не так, как их учили в школе гестапо. Постоянная улыбка свидетельствует о вашей силе и уверенности в успехе, и смена улыбки на тяжелое молчание в равной мере сильно воздействует и на врага,